Глава 5. Обнаженное пламя. Дом, в котором Мими Лощенский прожила более полувека, был продан через 2 месяца после ее смерти. Новые владельцы купили его за бесценок, поскольку постройка находилась в плачевном состоянии, но им потребовалось несколько недель напряженного труда, чтобы привести дом в порядок. Однако они не стали жить в нем, несмотря на потраченные деньги и время, и в спешке съехали через неделю. Они уверяли, что в доме водятся привидения. Эти излишне чувствительные люди рассказывали о каком-то вое в пустых комнатах, об огромных невидимых существах, задевавших их в темных коридорах, и, что самое неприятное, о резком запахе кошачьей мочи, который расползался по всему зданию, как бы усердно они не скребли полы. Опустевший дом номер 18 так и остался без хозяев. Недвижимость в этом конце города продавалась плохо, и дурные слухи отпугнули последних покупателей. В итоге дом захватили сквоттеры, самовольные поселенцы, которые за 6 дней разорили все, что отремонтировали предыдущие владельцы. Однако устроенная ими оргия, как подозревали соседи, внезапно оборвалась посреди 6 ночи, и сквоттеры разбежались к утру. Они покидали дом в такой спешке, что бросили свои пожитки на лестнице. После них в доме номер 18 уже никто не жил, на законных основаниях или нет. А вскоре и сплетни о нем затихли, вытесненные новыми скандалами и происшествиями. Дом превратился в непригодную для продажи развалину. Окна заколочены, краска облезла. Так было до одной декабрьской ночи. События той ночи навсегда изменили облик Рю-стрит и гарантировали, что дом, в котором Мими Лощенский провела одинокую старость, никогда никто не захватит вновь. Если бы Кэл увидел 5 человек, входящих в дом номер 18 той ночью, он с трудом узнал бы в их вожаке Бальзама де Боно. Волосы канатоходца были так коротко острижены, что голова казалась лысой, лицо вытянулось и осунулось. Еще сильнее изменился Толлер, которого Кэл в последний раз видел на канате над полем Старбрука. Мечты Толлера о карьере канатоходца оборвались вскоре после их встречи, когда на него напали люди пророка. Ему переломали ноги, разбили голову и бросили умирать. Но он все-таки выжил. Гэлен, 3-й ученик Старбрука, тогда же погиб, тщетно стараясь уберечь поле учителя от осквернения. Де Боно убедил их отправиться в дом Мими Лощенский, где так долго хранилась фуга. Они искали эхо древней науки, которая помогла бы им спастись от надвигающейся катастрофы. Кроме Толлера, у Де Боно было еще 3 последователей — Баптиста Долфин, потерявшая отца в доме Капры, ее любовник Отис Бо и девушка, впервые представшая перед Кэлом в идеале, когда она сидела на подоконнике с бумажными крыльями за спиной. Потом он встретил ее на Венериных холмах среди прочих грез, навеянных хозяевами той местности. Она показала ему мир из бумаги и света. Позже воспоминания о нем удерживали Кэла от впадения в черную меланхолию. Девушку звали Лея. Из всей 5 она была самой способной к магии и самой чувствительной к ее присутствию. Именно Лея вела их через дом Лощенский в поисках комнаты, где лежал сотканный мир. Они поднялись по лестнице на 2-й этаж и вошли в спальню.
«В доме полно отголосков», — сказала Лея. «Одни остались от хранительницы, другие оставлены животными. Необходимо время, чтобы разобраться».
Она опустилась на колени посреди комнаты и дотронулась ладонями до пола.
«Но сотканный мир лежал здесь, в этом я уверена».
Отис подошел к ней, он тоже присел и дотронулся руками до пола. «Я ничего не чувствую», — заявил он.
«Поверь мне», — сказала Лея, — «он лежал именно здесь».
«Может быть, убрать все с пола?» — предложил Толлер. «Тогда это будет слышнее».
Пол в комнате был застелен плюшевым пушистым ковром, который основательно затоптали и испачкали сквоттеры. Молодые люди отодвинули сохранившуюся мебель, скатали ковер. От этих занятий они устали. Де Боно тренировал их по системе Старбрука, требовавшей свести к минимуму сон и пищу в последние дни курса. Но они были вознаграждены, когда положили ладони на голые доски. Их обостренные чувства мгновенно уловили все, и даже Отис почувствовал эхо.
«Я почти вижу сотканный мир», — сказала Баптиста.
И это видение разделяли с ней все.
«И что нам теперь делать?» — спросил Отис у Леи, но она была слишком занята отголосками, чтобы услышать его вопрос. Он повернулся к Дебона. «Ну что?» Дебона ничего не ответил. Он был готов бесконечно убеждать тех, кто сомневался в успехе его затеи, но факт оставался фактом. Они брели на ощупь в темноте. Не было верного способа заполучить чары, память о которых они разбудили. Дебона втайне надеялся, что призраки здешних сил просто войдут в них, ощутив важность миссии. Если же трепещущая под пальцами сила не осознает серьезность положения, убедить ее они не смогут. Придется встретить кошмар без защиты, а значит, Дебона нисколько в этом не сомневался, подписать себе смертный приговор. Без 10:30 ночи Кэл очнулся от сна. Сегодняшний кошмар походил на все предыдущие, но имел несколько важных отличий. Во-первых, в этом сне Кэл был на Венериных холмах не один, он пришел туда в компании Дебона. Они вместе бежали от твари, преследовавшей их по лабиринту переулков. Если бы сон развивался как обычно, дорога привела бы их во двор за домом Лощенски. Но сегодня сон изменился. Посреди переулка они с Дебона потеряли друг друга, и Кэл, совершенно сбитый с толку, свернул на другую улицу. Здесь ощущение погони исчезло. Его сменили новые тревоги. Кэл больше не был преследуемым, это точно знало его спящее «я». Тварь переключилась на Дебона, а Кэлу досталась роль беспомощного наблюдателя. На улице впереди он видел много укромных уголков, дверных проемов и садовых стен, где можно затаиться, укрывшись от огня. Но он в очередной раз просчитался, и прятаться не было нужды. Погоня была уже здесь, у перекрестка на углу улицы. Причем на этот раз преследователей оказалось двое. Один — человек, сгорбленный туманный силуэт. А второй — гигант высотой с дом, туча с ревущим огнем внутри. Кэл стал пятиться к переулку, откуда выскочил. Он двигался медленно, чтобы не привлекать внимание чудовища и его спутника. Нелепая надежда. Место, где он хотел укрыться, оказалось запертым, и когда его пальцы заскребли по кирпичам, тварь посмотрела в его сторону. Чудовище уже сожрало Дебона. Кэл видел его пепел в туче, надвигавшийся на него огнем. «Я не хочу сгореть!» — закричал он, но пламя уже катилось в его сторону. «Прошу тебя, Господи!» Прежде чем огонь охватил его, Кэл заставил себя очнуться. В ту ночь Джеральдин рядом с ним не было. Кэл лежал на кровати, содрогаясь с головы до ног. Когда он уверился, что его не вывернет наизнанку от малейшего движения, он поднялся, подошел к окну и отдернул занавеску. На Чериот-стрит было тихо. Царило тоже ледяное спокойствие, что и во всем городе в этот час. Начался снегопад. Медленное падение снежинок завораживало. Однако ни снег, ни улица, ни свет фонарей не успокоили Кэла. Нынешний кошмар изменился не без причины, а причина состояла в том, что это не просто сон. Кэл признал это без малейшего колебания. Где-то рядом, на точно такой же улице, мирной и залитой светом фонарей, его кошмары воплощались. В комнате на верхнем этаже дома Мими Лощенский царило сдержанное, но явственное волнение. На их призыв отвечали. Все происходило медленно, огоньки двигались взад-вперед сквозь отголоски сотканного мира, а древняя наука поднималась из укромных мест в ковре и двигалась навстречу тем, кто жаждал ее. Долгий процесс требовал предельного внимания. Нельзя было отвлекаться, чтобы не разрушить связи. Но молодые люди были готовы преодолевать трудности, и по мере того, как сила под их ладонями разрасталась, они выражали свой восторг негромкими радостными восклицаниями. Прошлое возвращалось к ним. Внимание Дебона привлек шум этажом ниже. Чтобы не отрывать остальных от работы, он на цыпочках прошел к двери и выбрался на лестничную площадку. Там он не обнаружил источника встревожившего его звука. Дебона приблизился к лестнице и вгляделся в темноту вниз. Никакого движения не было. Он уже решил, что ему почудилось, что мозг выкидывает шутки от недостатка белковой пищи. Но он все-таки решил удостовериться, зашел в одну из спален второго этажа и посмотрел во двор. Падал снег. Пушистые хлопья легко опускались на стекло. Больше ничего. Дебона снял очки и помассировал пальцами глаза.
Прилив энергии, пришедший вместе с первым успехом, иссяк. Теперь ему хотелось только спать. Но им предстоит многое сделать. Вызвать древнюю науку — это только начало. Ее еще надо приручить. Дебона отвернулся от окна и собирался пойти обратно к товарищам. В этот миг заметил два силуэта. Они направлялись в комнату, где хранился сотканный мир. Может быть, кто-то вышел за ним? Дебона снова нацепил очки, чтобы лучше рассмотреть силуэты. От этого зрелища крик вырвался у него из груди, но было уже поздно, его заглушили крики остальных. Все произошло слишком быстро. Только что он пытался понять, что именно видит, а в следующий миг все уже кончилось. Прежде чем он успел добежать до площадки, убийцы вошли в комнату, где когда-то находился ковер, и дверь сорвала с петель от разорвавшейся внутри силы. Чье-то тело вынесло в потоке текучего огня, и оно зависло в центре площадки, пожираемое языками пламени. Дебона ясно видел жертву. Это был Толлер, бедняга Толлер. Он завязывался в кровавый узел, пока огонь терзал его. Тот Дебона, который был с Кэлом в саду Лемюэля-Ло, бросился бы сейчас в драку, не задумываясь о последствиях. Однако тяжелые времена научили его осторожности. Самоубийство не принесет никакой пользы. Если он бросит вызов силе, разгромившей сейчас комнату сотканного мира, он погибнет точно так же, как гибнут остальные, и никто не сможет рассказать об этом кошмаре. Дебона знал, что это за сила. Сбывались худшие предсказания его соплеменников. Явился бич. В комнате, где когда-то лежал ковер, раздался новый взрыв, и новый сгусток пламени вылетел на площадку. Потолок и пол уже занялись, горели перила и ступеньки. Очень скоро все пути к отступлению будут отрезаны, и Дебона погибнет в ловушке. Придется рискнуть и пересечь лестничную площадку, рассчитывая на то, что дым скроет его от убийственного взгляда. Времени на обдумывание маршрута бегства через пламя не было. Дебона закрыл руками лицо и кинулся напрямик к лестнице. Он почти успел, но в каком-то шаге от верхней ступеньки споткнулся. Выставил перед собой руку, чтобы смягчить падение, и ладони попали на горящие перила. Дебона закричал, когда его руки охватил огонь, но в следующий миг поднялся и заковылял вниз по лестнице к выходу. Бич последовал за ним. От его первого удара расплавились кирпичи в двух шагах от того места, где только что стоял его противник. Не сводя глаз с двери, Дебона бежал по лестнице и в пяти шагах от прихожей услышал у себя за спиной звук, похожий на титанический вдох. «Ну зачем он обернулся? Глупец!» Но он хотел посмотреть на бича, прежде чем тот испепелит его. Однако на верхней площадке лестницы стоял не носитель пламени, а его прислужник. Дебона никогда не встречал Коми-Вайжура в его истинном обличье, поэтому не знал его имени. Он увидел измученное, вспотевшее лицо, глядевшее на него скорее с отчаянием, чем со злобой. Дебона замешкался, и в эту секунду чокнутый отступил в сторону, а из-за его спины вышел бич. Он состоял из бесчисленных глаз, костей, на которых никогда не было плоти, и пустоты. Дебона, конечно же, увидел его огонь, испепеляющее пламя из недр солнца. Еще он увидел боль. Все это обрушилось бы на него, и огонь, и боль, если бы потолок над лестницей не рухнул внезапно, образовав стену огня между ним и его мучителями. Дебона не избежал прикосновения пламени. Горящие обломки задели его, он почувствовал запах собственной паленой кожи. Но пока огонь прикрывал его отступление, юноша преодолел последние ступеньки и в три стремительных прыжка выскочил на уличный морозный воздух. В дренажной канаве догорало чье-то тело, выпавшее из окна верхнего этажа, съежившееся в пламени до размеров ребенка. Опознать его было совершенно невозможно. В приступе бешенства Дебона повернулся к дому и крикнул тварям, оставшимся внутри: «Сволочи! Проклятая нечисть!» Затем побежал оттуда, пока огонь не последовал за ним. На улице загорались окна и открывались двери, чокнутые выходили посмотреть на то, что потревожило их сон. Вечные зеваки с разинутыми ртами и недоверчивым взглядом. Неужели они не понимают, что в центре города свободно гуляет сила, способная покончить с ними в мгновение ока?
но чокнутые все равно глазели, готовые приветствовать пустоту, если она развлечет их. В ярости и отчаянии Дебона невольно подумал: «Пусть приходит бич, тогда не останется мест, где можно спрятаться, не останется сил, чтобы защитить слабых. Если худшее неизбежно, пусть оно случится. Пусть придет пустота и покончит с тиранией надежды».